это подкаст.
Нападение на силовика в Нальчике, массовое отравление водой в Дагестане, сомнительные траты Чечни на войну против Украины, показания потерпевшего по делу Зарема Мусаевой и смерть одного из ключевых членов банды Цапков, который завербовался на войну и был помилован. Об этом и не только в 244-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Александра Соколова. Привет! Поставьте лайк и напишите комментарий, если для вас это безопасно, так этот выпуск услышит больше людей. А теперь к новостям. В Нальчике произошло первое за последние 6 лет нападение на сотрудника правоохранительных органов. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пригрозил уничтожением нарушителям конституционного строя. 4 июля в центре республиканской столицы неизвестный напал с ножом на 28-летнего сотрудника ГИБДД по имени Азнаур. Он получил 11 ранений и в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию. Источник госагентства РИА Новости утверждает, что мотивом стало желание завладеть табельным оружием пострадавшего. Официальные источники сообщают крайне мало. Только по видео с наружных камер, которые появились в Телеграме, выяснилось, что нападавшего попытался застрелить коллега пострадавшего. Однако тому удалось погнаться за силовиком. В итоге зачинщика нападения все же убили. Его имя неизвестно до сих пор. Сообщалось только, что это житель Урванского района Кабардино-Балкарии. По данным телеканала РЕН-ТВ, ему было 20 лет. Неясно, были ли у нападавшего сообщники. Полиция на месте задержала одного человека, который не оказывал сопротивления. Но имеет ли он отношение к случившемуся, неизвестно. РЕН-ТВ сообщает, что задержанному 17 лет. Других подтверждений этой информации нет. В правительстве республики собрали срочное совещание, на котором глава Казбек Коков, по всей видимости, обратился к возможным сообщникам нападавшего.
Все, кто попробует сегодня против закона пойти, будет уничтожен. И пускай это знают все, у кого в голове сегодня другие мысли. Идти против закона, против конституционного строя. Я еще раз говорю, правоохранительная система обеспечит безопасность, а наша с вами задача – спрофилактировать это все.
Несмотря на то, что нападения на полицейских в Ингушетии, Чечне и Дагестане за последние несколько лет стали регулярными, в Кабардино-Балкарии последний такой случай произошел в январе 2019 года. Тогда был убит один силовик и 4 нападавших. Однако за 6 лет тишины методы и объемы работы правоохранителей в Кабардино-Балкарии по сравнению с соседними республиками не изменились, будто никакого замирения после окончания войн на Северном Кавказе и не было, говорит правозащитник мемориала Александр Черкасов.
Все это объяснимо. Мы видим признаки фабрикации дел о преступлениях прошлых лет. Как в Чечне штампуют, например, дела о гибели псковских десантников. Дела прошлых лет – прекрасный способ поправить отчетность. Новое поколение всегда очень остро реагирует на лицемерие старших. Нынешняя путинская стабильность не только на Северном Кавказе, но и в стране в целом вызывает такие чувства у очень многих молодых людей. Молодежь идет в подполье, идет в террор не из-за привлекательности этого пути, а из-за отвращения к окружающей их лжи.
Чечня потратила на вторжение в Украину 40,5 миллиардов рублей, так заявляют местные власти. Деньги проходят через общественный фонд имени Ахмата Кадырова. Они не отражены в отчетах. Происхождение этих денег неизвестно. Как заявил председатель правительства Чечни Магомед Даудов, благотворительный фонд, чья официальная функция – помощь малоимущим семьям республики, теперь покупает военную экипировку, спецтранспорт, квадрокоптеры, средства связи и гуманитарную помощь для новых регионов. Так российские власти называют оккупированные части Украины. Если сравнить новые данные с предыдущим отчетом Даудова, получится, что только за последние 7 месяцев Чечня отправила в Украину 4,5 миллиарда рублей. Это половина годового бюджета Грозного. При этом все активы фонда Кадырова оцениваются в 2 миллиарда 800 миллионов рублей. По крайней мере, такая сумма указана в отчетности для Минюста. В прошлом году фонд получил лишь 825 миллионов рублей, что в любом случае делает его одной из самых богатых некоммерческих организаций России. Однако, если через нее действительно проводят финансовые операции, связанные с войной, как заявляет Даудов, откуда эти деньги, неизвестно. Фонд имени Ахмата Кадырова был создан в 2004 году. Его возглавляет 70-летняя мать нынешнего главы Чечни Аймани Кадырова. Организацию не раз называли «альтернативной казной Кадыровых», пожертвования в которой заставляют перечислять всех бюджетников. Фонд находится в санкционном списке Минфина США на основании глобального акта Магнитского.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
В Дагестане снова массовое отравление питьевой водой. На этот раз в Магарамкентском районе. Из 274 пострадавших 270 человек – дети. Вспышку отравления зафиксировали 7 июля в 6 селах. Причиной стали нарушения эксплуатации систем водоснабжения, заявили в Роспотребнадзоре. Выяснилось, что воду не обеззараживают ни в резервуарах, ни в самих сетях. При этом на водопроводе несколько раз случались аварии, которых ведомству якобы сообщали с задержкой. Сейчас в больницах остаются более 80 человек с кишечной палочкой, но в Минздраве Республики утверждают, что болезнь протекает в легкой форме. Также в правительстве Дагестана отчитались об обходе всех домов в районе для выявления заболевших и о подвозе чистой воды в пострадавшие села. Однако в местных пабликах жители жалуются на то, что воды нет, а больницы переполнены и оказать помощь всем там не могут из-за нехватки персонала. В Следственном комитете завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по этой статье – до 2 лет лишения свободы. Подробностей о возможных фигурантах пока нет. Это не первый случай массового отравления питьевой водой в Дагестане. Последнее произошло в июне прошлого года. Тогда в Буйнакске более 270 человек отравились водопроводной водой, в которой нашли дизентерию, ротавирусы и норовирусы. После этого глава города Исламудин Нургудаев уволился с должности по собственному желанию. Основной причиной таких отравлений обычно называют изношенность водопроводных сетей. Близится к концу рассмотрение второго уголовного дела в отношении матери чеченских оппозиционеров Заремы Мусаевой, которую на этот раз обвинили в нападении на сотрудника колонии. Его, наконец, допросили в суде. Показания пострадавшего противоречат словам свидетелей. Официально имя сотрудника ФСИН не раскрывается. В суде его ждали недели ранее, тогда он не пришел, ссылаясь на плохое самочувствие. В этот раз на заседании 7 июля он заявил, что 55-летняя Мусаева якобы неоднократно оскорбляла его, возмущалась, что ее возят в больницу туда и обратно, и требовала оставить ее в стационаре. В итоге женщина якобы напала на сотрудника. По одним данным, она сорвала с него погон, по другим – расцарапала его. Версия потерпевшего противоречит всему, что говорили о ней свидетели, в том числе со стороны обвинения, утверждает адвокат Александр Савин. Запись с его комментарием опубликовала команда против пыток.
Сама Зарема знала, что в указанном лечебном учреждении не существует какого-то круглосуточного стационара. Зарема там наблюдается с 2009 года. Ни один из 14 допрошенных свидетелей по уголовному делу не подтвердил не только каких-либо конфликтов между Мусаевой и этим сотрудником, а вообще какое-либо противоправное поведение Мусаевой и какое-либо пренебрежение правилам внутреннего распорядка, включая начальника колонии.
Следующее заседание по делу назначено на 14 июля. Планируется перейти к прениям сторон. Напомним, новое уголовное дело на Зарему Мусаеву завели за несколько месяцев до ее освобождения и через 2 дня после высказывания одного из сыновей Рамзани Кадырове. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. К такому же сроку ее приговорили в 2023 году, якобы за нападение на полицейского. Дело завели сразу после похищения женщины из квартиры в Нижнем Новгороде. Правозащитники считают Зарему заложницей Рамзана Кадырова, который не раз угрожал ее семье расправой. Женщина имеет несколько хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, и с трудом передвигается. В заключение ее состояние ухудшилось. ООН включила мать чеченских активистов в список 120 российских политзаключенных, содержание которых в неволе угрожает их жизням. На войне против Украины убит один из ключевых членов банды Цапков Андрей Быков, известный по кличке Бык. В 2013 году его приговорили к 20 годам колонии, в том числе за массовое убийство в станице Кущевская. Позже он завербовался на фронт и получил помилование. О смерти Быкова сообщил автор телеграм-канала «Зам всех управлений» Сергей Резник. Эту информацию подтверждает и база. Утверждается, что наемник был убит еще в апреле. Родным об этом известно стало только сейчас. Коммерсант пишет, что сейчас они решают вопросы, связанные с похоронами. О помиловании Быкова СМИ узнали в марте 2024 года. Официальный указ президента засекречен, но в сети появилось фото матери главаря банды Сергея Цапка с наемником на пороге травмпункта. Женщину Быков якобы называл приемной матерью. Тогда сообщалось, что он приехал домой на лечение после ранения на оккупированных территориях. Андрей Быков стал первым обвиняемым после убийства 12 человек в Кущевской. В ноябре 2010 года члены банды расправились с нежелавшим договориться фермером Сервером Аметовым, его женой, гостями и детьми. По официальной версии, лично Быков не убивал, но наблюдал за происходящим. Вменили ему также убийства в 1998, 2006 и 2008 годах. Вместе с Быковым после участия во вторжении помиловали также осужденного на 20 лет Вячеслава Рябцева. Сообщалось, что он женился и живет в одном из городов Краснодарского края. Также из колонии освободился Станислав Лобянов, еще один участник массового убийства в Кущевской. Его похоронили в станице. За реабилитацию нацизма в Краснодаре осудили гражданку Греции Элене Григориаде. Ее приговорили к году условно. При этом сама осужденная активно поддерживает российскую армию вторжение в Украину. В Россию она приехала из Киева. Согласно приговору, 9 мая 2022 года Григориаде находилась за пределами России. Она опубликовала 5 коллажей с георгиевской лентой, монументом «Родина, мать зовет» и «Вечным огнем». Как объяснила ранее Медиазоне подруга Григориаде, на одном из них был изображен цитата «Алкаш» на фоне георгиевской ленточки. Картинки появились в чате на 40 человек, которые Григориаде, цитата, «создала по пьяни, находясь в Киеве». В суде гражданка Греции признала вину и раскаялась. Это не первый ее суд в России. В январе 2024 года Элене Григориаде получила 11 суток административного ареста за свастику, которую опубликовала во ВКонтакте. Тогда же суд постановил выдворить ее из страны и поместил в центр временного содержания иностранных граждан. Однако затем на девушку завели уголовное дело. Во время расследования она оставалась под домашним арестом и жила в Сочи. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Благодарим вас за поддержку в период блокировки в России, она нам очень необходима. Если для вас это безопасно, подписывайтесь на сайт «Кавказ Реалии» и будьте в курсе всего, что происходит на Северном Кавказе и юге России в эти непростые времена. С вами была Александра Соколова. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».